а затем он ломается, и его «я», оно же и «не я», уступает. Но Рембо не сломался. Он не свергает с трона отца. Он отождествляет себя с ним, прежде всего, самим богоподобным актом принятия на себя власти, но в равной мере и благодаря своей неумеренности во всем, беспорядочным скитаниям, благодаря своей безответственности. Тем самым он словно сам обращается в того, кого так ненавидел. Короче говоря, он отрекается от престола, превращается в бога-скитальца, мыкающегося по свету в поисках своего истинного царства. Самоскопление, не есть ли оно вернейший способ обречь себя на вечное проклятие? Это один из многих вопросов, которыми он задается в смертных мучениях. Именно это он и совершает. Отказавшись от предуготованной ему роли, он оскопляет себя. Возможно ли, что у Рембо атрофировалось чувство вины? Как же он борется за власть, за имущество, за обеспеченность во время активного периода жизни? Неужели он не понимал, каким сокровищем наделен, какой властью обладает, как надежно обеспечен, будучи просто поэтом? Очень хотелось бы сказать, что он проявил себя и поэтом действия тоже, однако те драматические происшествия, которыми изобиловала вторая половина его жизни, никогда не превращаются в события, благотворные для человека действия. Нет, бывает какая-то совершенно непостижимая слепота. Она-то и поразила Рембо. На него пало некое проклятие. Он не только теряет способность ориентироваться, но утрачивает мастерство. Все идет из рук вон плохо. Он так сильно меняется, что столкнись он с собою на улице, он бы сам себя не узнал. Быть может, это последняя отчаянная попытка обмануть безумие, стать настолько нормальным, что самому уже непонятно, что ты ненормален. Рембо никогда не терял связи с действительностью. Наоборот, он точно дух зла вбирал ее в себя. Зато он отрекся от истинной своей сути. Неудивительно, что его одолевала смертная скука. Он был просто не в состоянии жить с самим собою, ибо утратил законные права на собственное «я». Здесь вспоминаются слова Лотреамона: «Я по-прежнему существую, словно базальтовая скала, и теперь, как и в начале жизни, ангелы похожи на самих себя, я же давным-давно перестал походить на себя самого». Порой кажется, что в Абиссинии Рембо даже пытался удалить у себя некий орган, ведающий памятью. Но к концу жизни, превратившись в самого больного, под звуки шарманки он вновь подхватывает обрывки полузадушенных грез, и воспоминания о прошлом захлестывают его. Какая жалость, что нет у нас точной записи тех странных речей, которые вел он на больничной койке, когда ему уже отняли ногу, а на бедре пышным цветом цвела огромная опухоль, и коварные микробы рака рыскали по его телу, будто лютые грабители-мародеры. Сны и галлюцинации, одна ярче другой, сплетаются в бесконечную фугу, и некому слушать ее, кроме набожной сестры, молящейся за его душу. Тут сливаются видения его снов и видения жизни. Дух, наконец-то сбросивший с себя оковы, вновь творит музыку. Его сестра попыталась дать нам хоть какое-то представление об этих недошедших до нас напевах. Если память меня не подводит, Изабель особо отмечает проявившееся в них божественное начало. Судя по тому, что она рассказывает, они не походили ни на стихи, ни на озарение. Помимо всего того, что было и в тех, и в других, они несли в себе что-то еще, нечто такое, вероятно, что оставил нам Бетховен в последних квартетах. Рембо не утратил своего мастерства. По мере приближения смерти гений его проявлялся еще ярче, чем в молодости. Теперь это фуги, но состоящие не из диссонирующих нестройных созвучий, пусть и исполненных озарений, а из сущностей и сверхсущностей, которые словно богатство копил и оберегал он в борьбе с самым жестоким на свете демоном – жизнью. Опыт и воображение теперь сливаются в едином распеве, и это дар, а не брань или проклятие. Не его это теперь музыка, и не его властью вершится. Его «я» сломлено. Песнь и инструмент теперь нераздельны. Это его приношение на алтарь поверженной гордыни. Это возвращение на круги своя. Творчество более не есть высокомерие, неповиновение или тщеславие, но игра. Теперь на смертном одре ему дано играть так же, как и молиться, ибо работа этого страдальца завершена. Киль его корабля разломился в конце концов пополам. Поэт плывет в открытое море. Быть может, в последние эти часы он постигает истинный смысл труда человеческого. Связанный с безрассудными или корыстными целями, труд этот оборачивается рабством. Свершаемое же на благо человечества он приносит радость. Нет радости выше радости Творца, ибо у творчества нет иной цели, кроме творчества. Давайте придадим чуткости нашим пальцам, то есть всем точкам нашего соприкосновения с внешним миром, призвал он когда-то. Также и Бог придает особую чуткость своим пальцам, когда возвышает человека до творчества. Творческий трепет пронизывает все мироздание. Любые формы и виды существ, от ангелов до червей, стремятся, чтобы их услышали другие, те, кто выше и ниже их. Никакое усилие не пропадает. Любые звуки будут услышаны. Но каждое злоупотребление такой властью не только ранит Бога, но и останавливает само творчество, надолго оттягивая наступление Рождества на земле. Что еще мне в жизни надо? Радость — высшая награда. Пусть ворвется утром в дом звонким гальским петухом. Я намеренно переставляю эти двустишья, движимые тем же чувством, что заставило меня, пусть и ошибочно, перевести «он» как «Бог». Я свято верю, что роковое влечение к счастью, о котором говорил Рембо, означает радость обретения Бога. Тогда пусть войдет «он» в каждый дом. Почему же, спрашиваю я себя, Рембо я люблю больше всех остальных писателей? Я отнюдь не слепой поклонник юности и не лукавлю перед самим собой, заявляя, будто он столь же велик, что и другие писатели, назвать можно было бы многих. Но есть в нем нечто такое, что трогает меня больше, чем творение любого другого художника. И я пробираюсь к нему сквозь туман и мглу языка, которым я так и не овладел. Собственно, только попытавшись по глупости перевести его сочинение, я смог полностью оценить силу и красоту его речи. В Рембо я, как в зеркале, вижу свое отражение. Все сказанное им не чуждо и мне, каким бы диким, нелепым или непостижимым оно ни казалось. Чтобы понять другого, необходимо отказаться от себя. И я отчетливо помню, как совершил такой шаг, впервые заглянув в его книги. Я прочел всего несколько строк в тот день, чуть более 10 лет назад, и, трепеща как лист, отложил томик. Тогда мне показалось, да и теперь кажется, что он сказал для нашего времени все, словно раскинул шатер над пустотою. Он единственный писатель, которого я читаю и перечитываю с неприходящей радостью и волнением, всегда обнаруживаю в нем что-то новое, и меня неизменно глубоко трогает его чистота. Что бы я о нем ни сказал, это всегда не более, чем попытка приблизиться к нему, в лучшем случае субъективное мнение. Он единственный писатель, гениальности которого я завидую. Все остальные, какими бы великими они ни были, никогда не вызывают у меня ревнивого чувства. Подумать только, в 19 лет он завершил свой путь. Прочти я Рембо в молодости, вряд ли я бы написал потом хоть строчку. Не было бы счастья, да невежество помогло. До того, как я наткнулся на Рембо, властителем дум для меня был Достоевский, и будет всегда, в определенном смысле так же, как Будда, всегда будет мне дороже Христа. Достоевский спустился на самое дно, пробыл там бесконечно долго, и тем не менее вышел оттуда цельным человеком. Я предпочитаю цельного человека. И раз уж мне суждено жить на этой земле лишь однажды, я предпочитаю познать ее в нераздельном единстве ада, чистилища и рая. Рэмбо познал рай, но до срока. И все же благодаря этому опыту он сумел дать нам более яркую картину ада. Жизнь его в зрелости, хотя зрелым мужчиной он так и не стал, была чистилищем. Но таков удел многих художников. Гораздо больше меня интересует, каким видел Рембо рай возвращенный, рай заработанный. Это, разумеется, нечто совершенно иное, нежели блеск и волшебство его слов. Они для меня несравненны. Но вот его жизнь я постигнуть не в силах. До такой степени не соответствует она его видению мира. Всякий раз, читая жизнь его, я чувствую, что тоже потерпел крах, что все мы терпим крах. И тогда я возвращаюсь к его поэзии. Ей крах неведом. Отчего же теперь я люблю его более всех других писателей? От того ли, что его крах столь поучителен? От того ли, что он сопротивлялся до последнего? Признаюсь, я люблю всех, кого называют бунтарями и неудачниками. Я люблю их за то, что они человечны, за то, что они человеческие, слишком человеческие. «Человеческое, слишком человеческое» — название известного эссе 1878 Ницше. Мы знаем, что Бог тоже любит их более всех других. За что? За то ли, что они испытательное поле духа? За то ли, что именно их приносят в жертву? Как ликует Господь при возвращении блудного сына? Чья это выдумка? Человека или Бога? Полагаю, что тут взгляды человека и Бога не расходятся. Человек тянется вверх, Бог вниз. Иногда их пальцы соприкасаются. Когда я предаюсь сомнениям, кого же я люблю больше? Тех, кто сопротивляется, или тех, кто сдается? Я знаю, что они нераздельны. Непреложно одно. Бог не хочет, чтобы мы пришли к Нему непорочными. Нам предначертано познать грех и зло, сбиваться с пути истинного, заблуждаться, впадать в непокорство и отчаяние. Нам положено сопротивляться, покуда хватает сил, тем полнее и унизительнее поражение. Наша привилегия, привилегия людей, свободных духом, делать выбор в пользу Бога от всего сердца, широко открыв глаза, с готовностью, которая дороже любых других желаний. Непорочный. Он Богу ни к чему. Он и есть тот, кто играет в рай ради вечности. Все полнее и глубже напитываться знанием, все более и более отягощаться чувством вины — вот привилегии человека. От вины не свободен никто. Какого уровня не достигнешь, тебя осаждают новые обязательства, новые грехи. Лишив человека невинности, Бог превратил его в возможного союзника. Дав ему разум и волю, он одарил его правом выбора. И человек в мудрости своей всегда выбирает Бога. Несколько выше я говорил о приготовлении Рембо к новой жизни, имея в виду жизнь духа. Хотелось бы сказать об этом еще несколько слов. Мало того, что приготовления эти были недостаточны и совершенно неподходящего характера, но и сам он стал жертвой собственного полного непонимания той роли, что уготовила ему судьба. Будь ему ведом иной духовный климат, может, его жизнь пошла бы совсем по-другому. Если бы ему встретился учитель, он бы не превратил себя в мученика. Он готовился к совсем иному приключению, нежели то, что ему выпало. А с другой стороны, он не был готов, потому что, по пословице, когда ученик готов, учитель всегда тут как тут. Беда заключалась в том, что он не признал бы ни учителя, ни Бога. Он крайне нуждался в помощи, но гордость у него была непомерная. Не желая унижаться, не желая склониться перед кем бы то ни было, он тратит себя впустую. Он убежден, что только отказавшись от призвания, он сохранит себя. В этом проявилась его наивность, но в этом же и бич возраста. Я вспоминаю Бёме. Сапожник, не имевший, можно сказать, языка, он сам его изобрел и с помощью этого, пусть и труднопостижимого языка, передал свое послание миру. Можно, конечно, счесть, что, наступив вдруг себе на горло, Рембо тем самым тоже сумел многое передать, но цель у него была иная. Он презирал мир, готовый воздать ему хвалу. Он отрицал самую мысль о том, что его труд имеет какую-то ценность. Но это означало только одно. Он хотел, чтобы его приняли таким, каков он есть, с первого взгляда, без размышлений. Однако, если поглубже вникнуть в этот акт самоотречения, на ум приходит судьба Христа. Можно сказать, что он избрал путь страданий, дабы придать им неприходящий смысл. Но Рембо выбирал бессознательно. А вот те, кто нуждался в нем, те, кого он презирал, они-то и придали смысл его трудам и его жизни. Рембо же только поднял руки. Он был не готов взять на себя ответственность за свои высказывания, зная, что его не примут таким, каков он есть. Нет ничего странного в том, что XIX век весь усыпан, как звездами, демоническими фигурами. Стоит лишь вспомнить Блейка, Денерваля, Кьеркегора, Лотреамона, Стринберга, Ницше, Достоевского. Все трагические личности, причем трагические в новом смысле слова. Всех их занимала проблема души в условиях, когда человеческое знание охватывает новые пространства, когда возникают новые нравственные ценности. В центре этого созвездия, сияющего во мраке пустоты, Блейк и Ницше сверкают подобно ослепительным светилам одной величины. Их откровения до сих пор настолько новы, что многое у них представляется нам безумным. «Давайте будем счастливы. Я Бог, и я создал эту карикатуру». Ницше в письме из психиатрической лечебницы. Примечание автора. Ницше пересматривает все существующие ценности. Блейк выстраивает новую космогонию. Во многих отношениях Рембо близок им обоим. Он подобен новой звезде, которая вспыхивает внезапно, растет до устрашающей яркости, а затем несется к земле. И жизнь моя промелькнула, золотистая искорка природного света. Во мраке материнской утробы, которой домогался он столь же неистово, сколь и света небесного, он превращается в радий. Сама его материя грозит опасностью тому, кто ее коснется. Сам его свет грозит уничтожением тому, кого он не взволнует и не озарит. Звезде подобной он чересчур приблизился к орбите Земли. Ему мало было сверкать над землею. Его роковым образом влекло к собственному отражению в мертвом зеркале жизни. Он хотел обратить свой свет в лучезарную силу. Такое дается только падением. Это ошибка. На Востоке ее не считают грехом, объясняя неведением. Подчеркивает смешение двух сфер – искусства и жизни, в котором запутались люди XIX века. Все величайшие умы современности стремились как бы размагнититься, чтобы не притягивать молнии. Тем не менее, всех уничтожил Юпитеров гнев. Они походили на изобретателей, открывших электричество, но понятия не имевших об изоляции. Всем существом они готовы были воспринять новую, рвущуюся к ним энергию, но их эксперименты вели к катастрофе. Все эти люди, включая Рембо, были изобретателями, законодателями, воинами, пророками. Они случайно оказались поэтами. Избыток таланта, да и столетия, не готовые к их появлению, все вкупе создавало атмосферу крушения и безысходности. По глубинной сути своей они были узурпаторами, и страдания, уготованные им судьбою, напоминают участь главных героев древнегреческих драм. Их преследовали и разили насмерть фурии, которые на современном языке называются помешательством. Такую цену платит человек за попытку поднять на новый уровень колдовское могущество своих богов, за попытку жить по новому уставу еще до того, как надежно воцарятся новые боги. Разумеется, боги эти всегда являются проекцией внутренних сил экзальтированной личности. Они составляют магический элемент всего сущего. Они опьяняют и слепят, потому что разрывают ту тьму, из которой сами же являются к нам. Испив до дна чашу горького опыта, Бодлер выразил это так. В самом деле, человеку запрещено под страхом вырождения и духовной смерти нарушать первоначальные условия своего существования и подрывать равновесие своих способностей и тех сфер, в которых им предназначено развиваться. Запрещено вмешиваться в свою судьбу с целью заменить ее фатальностью другого порядка. Короче говоря, мечтателю следует довольствоваться мечтами, раз он убежден, что воображение материально. В том и состоит назначение поэта, высочайшее назначение, поскольку оно подводит его к непознанному, к пределам творчества. Истинные мастера не подвластны чарам творчества. Они работают в чистом, белом свете бытия. С остановлением они покончили. Они проникли в самую сердцевину сущего, полностью реализовав себя в своей человеческой ипостаси. Теперь они испускают сияние своего божественного естества. Они преобразили себя до такой степени, что им остается лишь излучать божественность. Избранные, в силу своей искушенности, чувствуют себя свободно везде. Им ведом ад, но они не знают, где он, даже и в земной юдоли. Они пребывают в переходном состоянии между двумя воплощениями, именно в этом и черпая наслаждение. Однако вольные души, рожденные не в свое время, не в свою фазу, испытывают жестокие муки и воспринимают свое переходное состояние как истинный ад. Таким был и Рембо. Смертельная скука, изводившая его, отражала тот вакуум, в котором он существовал, неважно, сам он его сотворил или нет. В этой связи одно представляется неоспоримым. Он не мог с пользой применить свои силы. Это, разумеется, только часть правды, но это именно та ее сторона, которая занимает человека культурного, так сказать, правды истории. А историю мы все более склонны отождествлять с судьбой человека. Время от времени из тайных глубин реки жизни взмывают великие души в человеческом облике. Подобно сигнальным огням семафоров в ночи, они предупреждают впереди опасность. Однако напрасно взывают они к тем брошенным локомотивам с еще горящими топками, ложные духи века, которые продолжают двигаться по рельсам лишь в силу инерции. «Культура этих великих душ, — говорил Рембо, — чьим художественным образом я здесь пользуюсь, выросла из трагедийных событий. Именно атмосферой аварии, катастрофы пропитано их творчество. Именно здесь ключ к пониманию их исторической роли. Демонические фигуры, одержимые, ибо они полны неподвластной им страсти, это дозорные, являющиеся неведомо откуда в самые непроглядные ночные часы. Но их голосу никто не внемлет». Трясина западной культуры уже ждет сошедшие с рельсов роскошные поезда, где сидят, посиживают наши напыщенные деятели, беспечно твердя свои избитые афоризмы. Рембо ярко описал эти поезда. «Я теперь вижу, что все мои неурядицы от того, что я не сразу понял, что принадлежим мы западному миру. Уж эти западные болота!» И тут же добавляет. «Не то чтобы свет для меня померк, облик мира исказился, или все вокруг пошло наперекосяк, но все же». Как можно заметить, он отнюдь не профан в истории. И не переводя дыхание, словно ему испокон веку известна его судьба, говорит: «Мой дух-повелитель хочет, чтобы я остался на Западе». Находясь в преисподней, он то и дело замечает, будто во сне: «Это все еще жизнь». Да, в самом деле, будьте уверены, жизнь. Только это вторая сторона медали. А он, владея истиной, в какую бы парадоксальную форму он ее не облекал, он вынужден мириться с такой жизнью, вынужден досмотреть ее до конца. Другой у него не будет. Он сам ее выбрал еще в том мире. Все особенности его характера определены уже при рождении, в них-то и заложена неповторимость его судьбы, его терзаний. Ему суждено страдать не только потому, что того пожелали его родители, не только потому, что век требовал от него страданий. Ему суждено страдать из-за того пути, который избрало человечество в своем духовном развитии. Ему суждено страдать именно потому, что дух человеческий мается в родовых корчах. Ему суждено страдать так, как страдает зерно, упавшее на тощую землю. В свете этих соображений зададимся вопросом, почему вторая половина его жизни представляется более таинственной и загадочной, чем первая? Разве судьба человека не определена его характером? Мы становимся тем, что мы есть изначально. А если нет, то все тогда лишь игра случая. Неожиданные встречи, странные причуды судьбы полны высокого смысла. Человек всегда соответствует себе самому, даже когда в какой-то непредвиденный миг, прожив во всех отношениях похвальную жизнь, внезапно совершает страшное преступление. Ведь нередко именно человек с безупречной репутацией совершает отвратительные преступления. Рэмбо постоянно заостряет внимание на своих отрицательных чертах. Он, в сущности, подчеркивает их. Выше, называя вторую половину его жизни «Голгофой», я имел в виду, что он дал волю своим порывам. Его распинают не за его исключительные качества, благодаря им он бы снес любые муки, но за то, что он дает волю инстинктам. Для Рэмбо эта уступка равна отречению. Своенравные кони несут, куда вздумается. Сколько теперь уйдет сил, чтобы выбраться на верную дорогу, трудно даже себе представить. Порою кажется, что он не столько другой, сколько неприкаянный. Поэт в нем еще проявится, хотя бы в причудливом рисунке его беспорядочных скитаний. Только посмотрите, в какие места он позволяет себя затащить. Он побывал почти во всех европейских портах, направляясь то туда, то сюда, на Кипр, в Норвегию, Египет, на Яву, в Аравию, в Абиссинию. Вспомните его занятия, его научные изыскания, его суждения. На всем печать необычности. Его поступки столь же дерзки и непредсказуемы, что и полет его поэтической фантазии. Жизнь его отнюдь не прозаична, какой бы тягостной и скучной она ему ни казалась. По мнению мелкого чиновника в его конторе, он всегда был в гуще жизни. Что и говорить, немало добропорядочных обывателей, не говоря уж о поэтах, отдали бы руку или ногу за одну лишь возможность повторить полное приключение жизни Рэмбо. Психиатр, вероятно, назовет эту жажду странствий какой-нибудь двигательной паранойей. Зато Домоседу в ней видится сплошное блаженство. Впрочем, французу, возделывающему свой сад, она представлялась, разумеется, сплошным безумием. Оно, должно быть, вселяло ужас. Это кругосветное путешествие на голодный желудок. Оно, вероятно, показалось еще более безумным, более ужасающим, когда выяснилось, что он неоднократно болел дизентерией от того, что постоянно носил пояс, в котором было зашито 40 тысяч франков золотом. Что бы он ни делал, все было странно, причудливо, неслыханно. У него не маршрут, а непрерывная фантасмагория. Да, без сомнений, в ней есть страстные, исполненные воображения фрагменты, которые так восхищают нас в его сочинениях. Но есть в нем еще и холодность. Она проявлялась и в поведении Рэмбо-поэта. Даже в его поэзии чувствуется этот холодный огонь, свет без тепла. Его одарила и мать, раздув это пламя своим отношением к сыну. Для нее он всегда был непредсказуем. Мрачная насмешка безлюбого брака. Как ни старается он сойти с родительской орбиты, она вновь, словно магнит, притягивает его. Он может освободиться от притязаний литературного мира, но от матери никогда. Она черная звезда, фатально притягивающая его. Почему он не выбросил ее из памяти, как других? Очевидно, она связывает его с прошлым, от которого он не в силах отказаться. Она, собственно, и становится прошлым. Его отец тоже, видимо, питал страсть к путешествиям, и в конце концов, когда родился Рэмбо, он ушел и пропал навсегда. Но сын, как бы далеко ни забредал, не способен на такой разрыв. Он занимает место отца, с которым себя отождествляет, и, подобно отцу, он длит и усугубляет несчастье матери. Вот он и уходит прочь. Скитается там и сям, и, наконец, попадает в страну пастухов, где предаются мечтам Зебу, скрывшись в траве по самый подгрудок. Здесь он тоже наверняка предается мечтам, но восхитительным или горьким мы не знаем. Он их более не записывает. Он оставляет нам лишь заметки на полях, указания, просьбы, требования, жалобы. Достиг ли он той стадии, когда уже не нужно записывать мечты? Заменило ли их прямое действие? Эти вопросы будут задаваться вечно. Несомненно одно. Радости он не знал. Он был по-прежнему одержим, по-прежнему гоним. Он оставляет творчество не для того, чтобы наслаждаться светом. Он полон энергии, но это не энергия тела, чей центр тяжести пребывает в покое. «Теперь главная трудность в том, чтобы избавиться от меня», — писал Ницше из психиатрической лечебницы. Подпись «Распятый». Примечание автора. В чем же тогда загадка? Уж, конечно, не во внешнем поведении, ибо даже в своих чудачествах он вполне последователен. Даже когда он однажды возмечтал о сыне, который, возможно, станет инженером, нам понятен ход его мыслей. Что и говорить, сама идея достаточно ошеломительная. Но и ее можно принять. Разве не готовы мы его стараниями ждать от него Бог знает чего? Разве он не человек, как мы? Разве он не имеет права потешить себя такими понятиями, как брак, отцовство и тому подобное? Это поэт, который может пойти охотиться на слонов, который посылает свои сочинения в теоретический и практический учебник географических исследований, выходящий на родине. Поэт, который мечтает представить в географическое общество доклад о племенах Галла. Галла, галласы, народ, живущий в Эфиопии и соседних районах Кении. Язык галла относится к группе кушитских языков. Что уж такого поразительного в том, что он жаждет жениться на белой женщине и иметь ребенка себе по сердцу? Многие удивляются, что он так пристойно обходился со своей любовницей Абиссинкой. А почему нет, скажите на милость? Так ли уж это странно, что он вежлив, внимателен, даже заботлив, что он время от времени совершает маленькие добрые дела, как он сам выражается? Вспомним монолог Шейлока. Нет, если что и трудно понять, если что и застревает костью в горле, так это его отречение от искусства. Здесь-то и появляется мсье Толемонт. От французского «все». Все общество. Вот в чем преступление поэта, как мы любим выражаться. Все его недостатки, пороки, все его крайности можно извинить. Но этого мы ему не спустим. Такое непростительное оскорбление, не так ли? Как же мы тут себя выдаем? А ведь всем нам так хочется иногда убежать, правда? Надоело до чертиков. Тошнит от всего вокруг. Но мы торчим на месте, как приклеенные. Торчим, потому что на другое не хватает смелости и воображения. Вовсе не из чувства солидарности сидим мы на одном месте. О нет, солидарность — это миф, по крайней мере, в наш век. Солидарность — это для рабов, которые ждут, пока мир не превратится в одну огромную волчью стаю. Вот тогда они набросятся все дружно, будут распарывать и рвать зубами, словно лютые звери. Рэмбо был одинокий волк. Тем не менее, он не пытался улизнуть, поджав хвост, через заднюю дверь. Отнюдь. Он показал нос Парнасу, а еще и судьям, священникам, учителям, критикам, надсмотрщикам, толстосумам и шарлатанам, составляющим наше изысканно-культурное общество. Не тешьте себя, полагая, будто его век был хоть чем-то хуже нашего. Ни на минуту не заблуждайтесь, будто эти скряги, маньяки и гиены, эти плуты всех размеров и мастей уже вымерли. Вам тоже не миновать с ними столкнуться. Он презирал ничтожные удовольствия, которые ждет большинство из нас. Он видел кругом отвратительную кутерьму, а остаться в истории еще одной загадочной закорючкой для него не имело смысла. Он хотел жить, хотел большего пространства, большей свободы. Он хотел выразить себя неважно как. Вот он и сказал: «Да пошли вы все!» После чего расстегнул ширинку и оросил все вокруг, причем с изрядной высоты, как заметил однажды Селин. «А это, дорогие рабы жизни, ведь и впрямь непростительно, правда? В этом-то и состоит преступление, не так ли?» «Отлично. Давайте огласим приговор. Рембо, вы признаны виновным. На глазах почтенной публики вам аккуратно отрубят голову во имя недовольных художников цивилизованного мира». В этот миг, представляя себе то ликование, с которым толпа всегда торопится к гильотине, особенно если там выдающаяся жертва, я вспоминаю слова постороннего из романа «Камю» и понимаю, что значит быть чужаком. Прокурор только что обратился с риторическим вопросом к публике, присутствующей на суде, над этим чудовищем. Раскаивается ли он, по крайней мере? Ничуть не бывало. За все время, пока шло следствие, этот человек ни разу не обнаружил, что хоть сколько-нибудь удручен своим гнусным злодеянием. Настоящее преступление именно в том, заметьте, вовсе не в том, что, собственно, совершено. И тут, в этом месте, жертва продолжает свой внутренний монолог. Тут он повернулся ко мне и, показывая на меня пальцем, разразился новыми нападками, а почему, право, толком нельзя было понять. Конечно, я не мог не признать, что он отчасти прав. Да, я не слишком жалел о сделанном, но странно, что он обрушивался на меня с такой яростью. Я охотно попробовал бы ему объяснить, вполне доброжелательно и даже дружески, что никогда я не умел по-настоящему о чем-либо сожалеть. Меня всегда занимает то, что впереди, сегодняшний, завтрашний день. Но, разумеется, когда тебя посадили на скамью подсудимых, уже ни с кем нельзя говорить в таком тоне. Я больше не имел права разговаривать по-дружески, доброжелательно. И я опять постарался прислушаться, потому что прокурор стал рассуждать о моей душе. В главе «Творчество поэта» из книги «Клоуны и ангелы» Уоллес Фаули отмечает необыкновенное своеобразие, уникальность натуры Рембо. В этой уникальности, на мой взгляд, источник героизма поэта. Уоллес Фаули, 1908, американский писатель, знаток и переводчик французской литературы. «Гений, — пишет он, — одновременно и хозяин молчания, и его раб. Поэт существует не только лишь в словах, под которыми ставит свое имя, но также и в оставшейся незапятнанной белизне страницы. Честность поэта в его чистоте. И Рембо прожил жизнь восхитительно чистым человеком». Любопытно отметить то, как сам Рембо использует слово «чистый». «Преступники внушают мне отвращение, так же, как скопцы. Но тут я чист, и мне это все равно». На его взгляд, хозяин и раб, судья и преступник, бунтарь и соглашатель идут под одним ярмом. Это и есть их ад. Идти в одной упряжке друг с другом, пребывая в заблуждении, будто на самом деле они совершенно разные. Он хочет сказать, что поэт испытывает нечто сходное. Он тоже связан. Дух его не свободен. Воображение не может вольно воспарить. Потому-то Рембо и отказывается от бунта. Он предпочитает отречься. И тем, сам того не предполагая, избирает вернейший способ дать почувствовать свое влияние. Храня нерушимое молчание, он тем острее заставляет ощутить свое присутствие. Это очень напоминает методы мудрецов. Разве не того же добивался Лао Цзи? Его молчание впечатляет больше канонады. Вместо того, чтобы стать еще одним голосом, поэт становится гласом, гласом молчания. Пока ты живешь в мире и являешься его частицей, скажи все, что есть у тебя за душой, а потом заткнись навсегда. Но уж не сдавайся, не гнись. Расплата, отвержение, самоотвержение, поскольку мир ты уже отверг. Такая ли уж это страшная судьба? Да, если ты жаждешь лишь сияния славы. Но есть, должно быть, и такие, кто царит в молчании и во мраке. Все в мире двойственно, как в духовной, так и в физической сферах. Зло занимает столь же важное место, что и добро. Тьма не уступает свету, тени материи нераздельны. Однако для праведника сумеречный мир непригоден для обитания, ибо он есть царство беспорядка. Именно здесь Ницше поместил падших богов. В этом царстве не узнать ни бога, ни сатаны. Это долина смерти, которую пересекает душа. Тусклый промежуток, когда человек утрачивает связь с космосом. Это еще и время убийц. Люди более не трепещут в восторге. Их корежит и сводит от зависти и злобы. У них нет брони истинной веры. Они не способны воспарить духом. Не воспринимая напряжение борьбы двух противоположных начал, они лишь откликаются на события. Средневековый человек признавал князя тьмы и добросовестно платил дань силам зла. Так свидетельствует история, запечатленная в камне и на бумаге. Но человек средневековья также признавал и почитал Бога. Поэтому он жил полнокровной и богатой жизнью, всей гаммой красок. Напротив, жизнь современного человека бледна и пуста. Изведанные им ужасы превосходят все, с чем сталкивались люди предыдущих эпох, ибо он живет в нереальном мире, в окружении призраков. Он даже лишен возможности испытать радость освобождения, доступную рабам древнего мира. Он стал жертвой собственной внутренней пустоты. Его терзание — это муки бесплодия. Амьель, досконально познавший эту эпоху и тоже павший ее жертвой, описал бесплодность гения. Это самое пугающее словосочетание, доступное человеку. Оно означает, что конец недалек. Говоря о конце, не могу не напомнить слова Амьеля, в которых он выразил свое отвращение к стилю Тена. Ипполит Тен, 1828-1893, французская литературовед, философ. Он вообще не возбуждает никаких чувств, это просто средство сообщения. Нечто подобное, полагаю, составит литературу будущего, литературу на американский лад, совершенно иную, чем греческое искусство, и подсовывающую нам алгебру вместо жизни, формулу вместо образа, восторги плавильного тигля вместо божественного безумия Аполлона. Холодный взгляд придет на смену радости размышления, и мы станем свидетелями конца поэзии. Содрав с нее кожу, ее препарирует наука. В случае самоубийства нас не занимает, как умирал несчастный, быстро или мучительно долго, сильно он страдал или не очень. Для нас важно само действие, ибо тут мы вдруг вынуждены осознать, что быть или не быть — это действие, а не непереходный глагол, которое делает существование и смерть синонимами. Акт самоубийства всегда производит взрывной эффект. Он потрясает нас, и благодаря этому шоку мы на мгновение осознаем себя и мир. Он заставляет нас понять, что мы слепы и мертвы. Как же характерно для нашего больного мира, что закон взирает на такие покушения с лицемерной суровостью. Мы не желаем, чтобы нам напоминали о недоделанном нами. Мы сжимаемся при мысли, что с того света перст ускользнувшего будет вечно указывать на нас. Рембо был живым самоубийцей. Тем невыносимее для нас. Из соображений приличия он мог бы покончить счеты с жизнью в 19 лет, но нет. Он все тянул и тянул. И по прихоти, растратив жизнь впустую, сделал нас свидетелями живой смерти, которой мы сами себя обрекаем. Он насмехался над своим величием, давая нам возможность вволю бронить наши собственные жалкие потуги. Он вкалывал, как последний негр, чтобы мы могли упиваться рабским существованием, которое избрали себе сами. Все качества, проявленные им за 18 лет борьбы с жизнью, это именно те свойства, которые, как мы сегодня выражаемся, содействуют успеху. В том, что он превратил успех в такое горькое поражение, и заключалось его торжество. Требовалась дьявольская смелость, пусть и неосознанная, дабы наглядно доказать это. Жалея самоубийцу, мы жалеем на самом деле себя за то, что нам не хватает мужества последовать его примеру. Мы не в силах стерпеть чересчур многочисленные дезертирства из наших рядов. Это бы нас деморализовало. Мы же хотим, чтобы жертвы жизни оставались с нами, разделяя наше несчастье. Мы знаем друг друга хорошо, слишком хорошо. Мы внушаем друг другу отвращение. Однако продолжаем блюсти пошлую вежливость червей. Мы пытаемся соблюдать ее, даже истребляя друг друга. Что, знакомые слова, правда? Их повторят нам Лоуренс, Селин, Малаке и другие. Жан Малаке, 1908, французский писатель, литературовед. И всех, кто произносит эти слова, осыпают бранью как вероотступников, как эскапистов, уходящих от проблем жизни, как крыс, что бегут с тонущего корабля, будто крысы не выказывают тем самым своего высокого ума. Но корабль и впрямь тонет. Тут не может быть двух мнений. Об этом пишет Лоуренс в своих письмах военной поры, а потом снова рассуждая о Моби Дике. Каждый в конце концов приходит к тому, к чему он тяготеет. Заявляет Сент-Экзюпери на вдохновенных страницах военного летчика. Именно к тому мы и идем, никаких сомнений быть не может. Но где тот ковчег, который вынесет нас из потопа? Из какого материала он будет сделан? Что до избранных, то они бесспорно должны быть скроены совсем из иной материи, чем люди, создавшие этот мир. Мы подходим к концу, и конец нас ждет катастрофической. Словесные предостережения давно уже нас не трогают. Требуется действие, возможно, и самоубийственное, но действие, исполненное смысла. Жест отречения, совершенный Рэмбо, был таким действием. Он повлиял на литературу. Повлияет ли он на жизнь? Сомневаюсь. Сомневаюсь, что существует нечто, способное остановить поток, грозящий нас поглотить. Впрочем, явление Рэмбо возымело определенный эффект. Тех из нас, кто еще способен чувствовать, способен воспринимать будущее, он преобразил в стрелы, жаждущие другого брега. Для человека очень важно уметь отличать смерть от распада. Человек умирает за что-то, если вообще умирает. Порядок и гармония, возникшие, как утверждают мифы, из первобытного хаоса, придают нашей жизни цель – недоступную нашему пониманию, цель, которой мы, постигнув себя и мир, приносим себя в жертву. Эта жертва приносится на алтарь творчества. Создаваемое руками и языком не стоит ничего. В счет идет лишь то, что мы создаем нашими жизнями. Только став частью творческого акта, мы начинаем жить. На каждом шагу нам бросает вызов совсем не смерть, а жизнь. Мы до отвращения напочитались любители мертвечины. А что же с теми, кто принимает вызов жизни? Как мы чтим их? От Люцифера до Антихриста полыхает пламень страсти, которому человек будет поклоняться вечно, покуда он всего лишь человек. Вот этой-то страсти, которая есть жар жизни, мы и должны противопоставить безмятежные приятия, свойственные просвещенным. Нужно пройти сквозь этот пламень, чтобы познать смерть и объять ее. Сила мятежника, а он и есть нечистый, заключена в его непреклонности. Но истинная сила заключается в покорности, позволяющей человеку путем ревностного служения посвятить свою жизнь чему-то, недоступному его разуму. Сила первого ведет к полному отчуждению от мира, то есть к скоплению, а сила второго ведет к единению, то есть к вечному плодородию. Но у страсти всегда свой смысл существования. И страсть Творца, превращающая его земную жизнь в Голгофу, достигает высшего накала в страстях Христа, в ком воплощены все человеческие страдания. Страсть поэта есть результат его видения, его умение разглядеть самую суть и цельность жизни. Стоит утратить это видение, уходит по капле и страсть. В искусстве мы сейчас явно почти исчерпали эту страсть, хотя мы еще производим на свет гигантов плодовитости. Их творения, словно поваленные надгробия, лежат среди по-прежнему невредимых шедевров прошлого, возвышающихся как недоступные вершины. Несмотря на всю свою мощь, общество не способно поддержать художника, если оно глухо к его художественному прозрению. Уже долгое время наше общество глубоко равнодушно к тому, что жаждет сказать художник. Голос, которому не внемлют, в конце концов замолкает. Анархия общества ведет к потере голоса у художника. Рембо первым сознательно пошел на это. Его пример нас околдовал. Не станем искать его последователей среди литераторов нашего времени. Лучше поищем их среди безвестных, оставшихся в тени чужой славы, среди юношей, вынужденных душить свой дар. Посмотрим же прежде всего на нашу собственную страну, на Америку, несущую самый тяжелый урон. Такой новой формой протеста мы помогаем уничтожить яйцо. Это вернейший способ подорвать покачнувшееся здание гнилого общества. Воздействие протеста сказывается быстрее и ощущается куда дольше, чем опустошение, производимое летающими крепостями. Раз поэту не находится места, не находится возможности участвовать в рождении нового порядка вещей, он подорвет старый в самой его сердцевине. Это отнюдь невоображаемая угроза, а самое что ни на есть настоящее. Это прелюдия к куда более жуткому, чем в средние века, танцу смерти. В современную эпоху творцами были только демонические фигуры. В них концентрировалась последняя, угасающая страсть. Они вновь открыли источник жизни, это пиршество минувших времен, на котором Рембо пытался вернуть себе аппетит, но у них были перерезаны линии связи. Люди более не общаются, вот в чем трагедия нашего времени. Общество давно уже перестало быть общностью. Оно распалось на скопление беспомощных атомов. Того единственного, кто может объединить его, присутствие, почитание Бога, как раз и нет. Когда в ранней юности Рембо выводил мелом на дверях храмов смерть Богу, он был на самом деле ближе к Богу, чем те, кто вершит делами церкви. Его высокомерие и пренебрежительность никогда не предназначались бедным, несчастным, истинно набожным. Он боролся с узурпаторами и фарисеями, боролся с ложью, самодовольством, лицемерием, со всем, что разрушает жизнь. Он хотел, чтобы земля вновь стала раем, каким была когда-то, каким она и сейчас остается под пеленой иллюзий и заблуждений. Его немало не интересовал призрачный рай, расположенный в мифическом потустороннем мире. Нет, ему подавай его здесь и теперь, воплоти, и люди этого рая, члены единого великого сообщества, полного жаркой жизни, вот как представлял он себе Рождество на земле. «Умираешь ради того, чем ты только и можешь жить». Слова эти не его, но смысл его. Смерть в разъединении. В жизни порознь. Она не означает всего лишь прекращение бытия. Жизнь, не имеющая смысла здесь, на земле, не обретет его и на том свете. Рембо, по-моему, это ясно понимал. Он отказался от борьбы на одном уровне, чтобы возобновить ее на другом. Его отречение это подтверждает. он осознал, что только в молчании и мраке можно возродить то, что составляет суть искусства. Он до конца следовал собственным внутренним законам, вдребезги разбивая все формы, включая и собственную. В самом начале жизненного пути он понял то, что другие понимают в лучшем случае к концу жизни. Священное слово утратило весомость. Он осознал, что яд культуры превратил красоту и истину в искусную уловку и обман. Он сажает красоту себе на колени и обнаруживает, что она горчит. Он покидает ее. Только так он еще и может почтить ее. О чем же он снова твердит в пучине ада? «Хватит с меня всех этих лживых нашептываний, всех этих чар, сомнительных ароматов, ребяческой музычки». Вот самая для меня неотвязная и загадочная строка в сезоне. Когда он хвастался, что он обладает всеми талантами, он хотел сказать «на этом ложном уровне» или «с лживой маской культуры». В той сфере, где он, безусловно, ощущал себя мастером. Но ведь здесь правит ублюдок, здесь смешались все понятия, здесь все имеет равную цену и, следовательно, никакой цены вообще. Хотите, чтобы я посвистел? Хотите танец живота? Пожалуйста. Может, еще чего душа желает? Только назовите. Все, что Рембо выразил в своих сочинениях, подтверждает истину. Мы живем не в гуще фактов, но в гуще глубинных смыслов и символов. Тайна, присущая его творчеству, пронизывает его жизнь. Мы не можем объяснить его поступки. Мы можем лишь позволить им раскрыть то, что мы жаждем узнать. Для самого себя он был не меньшей загадкой, чем для других, и был озадачен собственными высказываниями в той же мере, что и последующей своей мирской жизнью. Он устремлялся во внешний мир, словно в прибежище. Прибежище от чего? Быть может, от ужаса непонимания? Он похож на святого наоборот. Сначала ему был дан свет, а уж потом знание и греховный опыт. Грех — загадка для него. Он должен примерить его на себя, подобно кающимся грешникам минувших времен, надевавшим власеницу. Он бежал прочь, говорим мы. Но, быть может, он бежал к чему-то. Теперь очевидно, что, избежав одного вида безумия, он пал жертвой другого. Он опять и опять устремляется к выходу и протискивается вон, будто несчастный, пытающийся содрать с себя смирительную рубашку. Едва удается отвести одну трагедию, как на него уже надвигается следующее. Он человек меченый. Они преследуют его по пятам. Взлет его поэтической фантазии напоминает собою видение впавшего в транс человека. Эти взлеты находили потом своеобразное отражение в тех внешне необъяснимых порывах, которые заставляли его бросаться, очертя голову, из одного конца света в другой. Как часто его приносят назад раздавленным, уничтоженным. Он отлеживается ровно столько, сколько требуется для ремонта, словно крейсер или дальний бомбардировщик. И снова готов к боевым действиям. И он взмывает вверх, к солнцу. Он ищет света и человеческого тепла. На озарение ушла, по-видимому, вся его природная теплота. Теперь кровь его леденеет. Но чем дальше он летит, тем сильнее сгущается мрак. Земля окутана кровью и тьмой. Ледяные вершины сдвигаются к центру. Такова уж, видимо, его судьба. Иметь крылья и быть прикованным к земле. Он напрягает все силы, будто хочет добраться до самых дальних звезд, но в итоге лишь барахтается в трясине. И впрямь, чем сильнее он машет крыльями, тем глубже погрязает в земле. Огонь и воздух сражаются в нем с водой и землей. Он орел, прикованный к скале. Мелочь пернатая. Вот кто выклевывает его сердце. Его время еще не пришло. Слишком рано оно возникло. Это видение Рождества на земле. Слишком преждевременно надежда покончить с ложными богами, грубыми суевериями, с дешевыми снадобьями от всех бед и зол. Этой планете предстоит еще долгий мучительный путь, прежде чем она войдет в ясный свет зари. Слово «заря» беременно Артюром Рембо. В глубине души он, кажется, все понимал. Никогда не нужно толковать его огромную тягу к свободе, тягу обреченного, как жажду собственного личного спасения. «Должны же быть существа, похожие на меня», — писал Лотреамон. Он говорил за все племя Адамова, которому дана была вечная жизнь, но оно обменяло ее на познание, то есть смерть. В его языческом рвении проявляет свой пыл душа, не забывшая своих истоков. Он не стремится вернуться к природе, а-ля Руссо. Отнюдь нет. Он ищет милосердия. Если бы он умел веровать, он бы давно душою отдался вере. Только вот сердце его было парализовано. Диалоги, которые он вел в больнице со своей сестрою, не только вновь ставят вопрос, всю жизнь державший его в напряжении, но возобновляют вечный поиск. Он верует так искренне и безоглядно, отчего же ему этого не дано? Разве они не одной крови? Он уже не спрашивает, почему она верит, только веруешь. Таков последний прыжок, на который ему надо собрать все силы. Это прыжок из себя, разрывание оков. Теперь уже не важно, во что он верит. Важно лишь верить. В одну из смен настроений, характерных для сезона в аду, после восторженного порыва, в котором он утверждает, что в нем возродился разум, он понимает, как хорош мир и благословляет жизнь, исполненной любви к людям, он говорит: «Все это теперь уже отнюдь не детские обещания. Давая их, я не надеюсь бежать от старости и смерти. Бог укрепляет меня, и я славлю Бога». Этот Бог, который и есть сила человека, не христианский Бог и не языческий. Просто Бог. Он доступен всем, независимо от расы, племени и культуры. Его можно найти где угодно и когда угодно, без всяких посредников. Он есть само творчество и будет существовать, невзирая на то, верит человек или нет. Но чем сильнее в человеке творческое начало, тем вернее он признает своего Творца. Те, кто упорнее других сопротивляются ему, лишь неопровержимее свидетельствуют о его существовании. Борьба против него столь же доблестна, что и борьба за него. Различие в одном. Тот, кто борется против, стоит спиной к свету. Он сражается с собственной тенью. И только когда игра теней изнурит его, когда он падет без сил, тогда лишь свет, скользнув поверх него, откроет ему то великолепие, которое он прежде принимал за мираж. Именно такое отречение от гордости и себелюбия требуется ото всех великих и малых. Художник получает право называться творцом только когда признает себя всего-навсего орудием. Автор, творец, поэт. Такого человека до сих пор еще не было, витийствовал самоуверенный юноша Рембо. Но выразил он глубокую истину. Человек ничего не создает сам и от себя. Все создается не случайно. Все было известно заранее. И все же свобода есть. Свобода петь хвалу Господу. Это высшее свершение, доступное человеку. Поступая таким образом, он занимает место возле своего Создателя. В том его свобода и спасение, поскольку это единственный способ сказать жизни «да». Бог написал партитуру. Бог дирижирует оркестром. Роль человека состоит в том, чтобы исполнять музыку своим собственным телом. Божественную музыку, само собой разумеется, ибо все иное есть какофония. Едва труп переправили морем на родину, как его мать побежала организовывать похороны. Его иссохшее, искалеченное тело, все в следах испытанных мук, во мгновение ока предается земле. Причем в такой спешке, будто она избавлялась от зачумленного. Вероятно, она и дома курила, вернувшись с кладбища, куда они с его сестрой Изабель проследовали за похоронными дрогами. Только они двое шли за гробом, больше никого не было. Избавившись, наконец, от гения, мадам Рембо могла теперь спокойно предаться заботам о скоте и урожае, ничтожным хлопотом своей ничтожной захолустной жизни. Ну и мать. Воплощение глупости, фанатизма, гордыни и упрямства. Всякий раз, когда измученный гений уже был готов приспособиться к своему аду, когда сникал его истерзанный дух, она была тут как тут, норовя пнуть его побольнее или посыпать соль на раны. Именно она выпихнула его в мир. Она отталкивала его, предавала, преследовала. Она лишила его даже той привилегии, которой дорожит каждый француз, радости достойных похорон. Тело его предали червям, и Рембо возвращается в царство тьмы в поисках подлинной матери. В жизни он знал только эту ведьму, эту коргу, из чьей утробы выскочил, как потерявшаяся шестеренка от часов. Восстав против ее деспотизма и глупости, он превратился в отшельника. Его эмоциональная натура была так искалечена, что он навсегда лишился способности любить или быть любимым. Он знал лишь одно — как противопоставлять свою волю чужой. В лучшем случае он познал жалость, но не любовь. В юности он предстает перед нами страстным максималистом, фанатиком. Никаких компромиссов. Только крутой поворот. Как революционер, он жаждет идеального общества, где затянулась бы рана его отъединенности от других. Это смертельная рана, от которой ему не оправиться. Он становится поборником абсолюта, ибо ничто не может перекрыть бездну между действительным и идеальным, кроме воли к совершенству, которая поглотит любую ошибку и ложь. Одно лишь совершенство может изгладить память о ране, которая глубже, чем река жизни. Не умея ни приспособиться, ни сблизиться с людьми, он постоянно в поиске, только чтобы не обнаружить, что искомое ни здесь, ни там, ни это, ни то. «Не» преследует его во всем. Его бунт — хоть что-то позитивное в той пустыне отрицания, по которой он, спотыкаясь, бредет. Но бунт неплодотворен. Он истощает внутренние силы. Отрицание целиком принадлежит миру живых существ с его событиями бессвязными, которые не учат ничему. Не важно, что у поэта огромный жизненный опыт, все равно этого опыта никогда не хватит, чтобы придать жизни смысл. Сорвала руль, сорвала и якорь. Поэт обречен плыть по течению, а потому корабль, застревающий на каждой отмели, на каждом рифе, покорный, беспомощно сносящий удары всех штормов, в конце концов неизбежно развалится, и волны разнесут его обломки. Тот, кто желает плыть по жизненному морю, должен стать штурманом. Он должен уметь считаться с силой и направлением ветра, с приливами и отливами, с законами и границами. Никакой Колумб законами пренебрегать не станет. Да и в воображаемый мир Колумб тоже не отправится. Он открывает новый свет случайно, но случаи эти — законные плоды отваги. Отвага же родится не от безрассудства, а от уверенности в себе. Тот мир, которого домогался юный Рембо, мир несбыточный. Поэт наполнил его, обогатил, сделал таинственным и трепетным, чтобы возместить отсутствие этих достоинств у мира, в котором сам родился. Несбыточный мир — это мир, в котором даже боги не обитали никогда. Это царство сна, которого жаждет младенец, когда ему не дают грудь. Здесь-то, быть может, и предаются мечтам зебу и другие необычные животные, усеивающие берега Мертвого моря. Очнувшись от грез, несбыточного можно добиться только штурмом, имя которому — безумие. Возможно, правы те, кто утверждают, Рембо сошел с этого рокового пути на баррикадах кровавой коммуны. Нам лишь известно, что вдруг на самом краю пропасти он делает шаг в сторону. Нет, решает он, только не это. Он ведет себя как человек, который насквозь видит все заблуждения и ложь. Он не желает быть простофилей, послушным орудием в чужих руках. Революция столь же пуста и отвратительна, что и беспросветна серая жизнь в послушании и покорности. Общество есть всего лишь сборище безнадежных болванов, подлецов и злодеев. С этого времени он не верит ни во что, кроме самого себя. Если понадобится, он готов есть собственные нечистоты. И вот он вскоре пускается бежать. Начинаются бесцельные скитания, дрейф без руля и без ветрил. Все то низкое, убогое и жалкое, что он всегда отвергал, теперь сопровождает его ежеминутно. Это начало падения, и нет той нити, что вывело бы его из темного лабиринта. Единственное признаваемое им спасение — это свобода. А для него свобода есть смерть, как он сам потом убедится. Никто лучше Рембо не показал, что свобода отдельной личности — мираж. Только личность, одолевшая в себе раба, познает свободу. Такую свободу надо заслужить. Это постепенное освобождение, долгая и тяжкая борьба, изгнание химер. Химер не уничтожить никогда, ибо призраки реальны ровно настолько, насколько реальны страхи, порождающие их. Познать самого себя, как писал когда-то Рембо в знаменитом письме «Ясновидца», значит избавиться от убивающих тебя демонов. Не церковь изобрела страхи, терзающие ум и душу. Не общество создает запреты, которые донимают и мучают человека. Не спровергается одна церковь и воздвигается другая. Упраздняется одно общественное устройство и возникает другое. Но по-прежнему действуют те же силы, те же токи. Мятежники создают только новые формы тирании. Человек как личность страдает от того же, от чего страдают все люди как члены общества. Абеляр понял, что в смертных мучениях даже кролика есть и страдания Господни. Пьер Абеляр, 1079-1142, французский философ, богослов и поэт. «Все, чему нас учат, ложно», — заявлял в юности Рембо. Он был прав, совершенно прав. Но ведь наше предназначение на земле в том и состоит, чтобы бороться с ложным учением, являя миру правду, что в нас заложено. Даже в одиночку можно совершать чудеса. Но величайшее чудо — добиться взаимопонимания, а с ним и единения всех людей. Ключ к тому действительно — милосердие. Всяческую ложь, вероломство, обман надо пережить и преодолеть сообща. Этот процесс носит суровое название «жертва». Когда Рембо отверг внутреннее существование ради внешнего, он предал себя в руки темных сил, правящих на земле. Отказавшись выйти за пределы условий, данных ему от рождения, он обрек себя на застойное существование. Для него часы и впрямь остановились. С того момента он убивал время, говорим мы, и, не отдавая себе в том отчета, попадаем в самую точку. Какую бы бешеную деятельность он ни развивал, его барометр неизменно показывает одно — скука. А его энергия лишь подчеркивает полную его отчужденность. Он — часть той пустоты, через которую он когда-то пытался перебросить легким мостиком радугу совершенства. Рассыпается вымечтанная им лестница Иакова, на которой некогда во множестве стояли глашатые и посланцы иного мира. Лестница Иакова — лестница, явившаяся во сне Иакову, внуку Авраама. Она стояла на земле и касалась неба. По ней восходили и нисходили ангелы Яхве. Призраки становятся материальными. Собственно говоря, они становятся даже слишком реальными. Они уже более не плоды воображения, но овеществленные силы, порожденные действительностью, страдающие галлюцинациями. Он вызвал себе на помощь тех, кто теперь отказывается возвращаться в породившие их мрачные глубины. Все заемно, все замещает что-то другое. Он уже более не деятель, он представитель и даже представитель представителя. В мире воображения у него была безграничная свобода. В вещественном же мире у него лишенное содержание власть, лишенное веса имущества. Теперь он не заседает ни в Совете Господнем, ни в Совете Господ. Он запутался в паутине фальшивых властей и полномочий. Нет мира душе, нет отдохновения от трудов, Одиночество и рабство — вот его участь. Армии нужны ружья. Он поставит их, еще и с выгодой для себя. Неважно, какая армия, чья, он продаст их любому, кто желает убивать. Убить или быть убитым — для него все едино. Идет торговля рабами. До сих пор он торговал кофе, пряностями, страусовыми перьями, мушкетами. Отчего бы не заняться и рабами? Ведь он-то сам никогда не приказывал людям убивать друг друга, не отдавал им повеление стать рабами. Но раз уж так сложилось, он выжмет из этого все, что можно. Получив чистую прибыль, совсем немалую, он, возможно, отойдет когда-нибудь от дел и женится на сироте. Никакие соображения о сомнительности или нечистоплотности сделок не могли остановить его торгового размаха. Какое все это имеет значение? Это ведь уже не его мир. Безусловно, не его. Этот мир он покинул в знак протеста, и однако вернулся с черного хода. Как все вокруг знакомо. И вонь этой тухлятины, слушайте, она явно навевает ностальгию. Даже этот совершенно особый запах горелого конского мяса, а может, его собственной шкуры, так знаком его ноздрям. И проходят перед его глазами, словно в тусклом зеркале, призраки, населявшие некогда бездну его отвращения. Он в жизни никому не причинил вреда. Он на это просто не способен. Он даже старался, где мог, делать добро. Только так. А его всегда подло обманывали. Неужто теперь его осудят, если он попробует добыть что-нибудь для себя, хотя бы немного подливки? Она ведь льется через край, а не достать. Так рассуждает он с самим собой в абиссинских пустынях. Этакий человек-жираф, беседующий сам с собою в высокой траве на просторах саванны. Теперь он с полным правом может спросить, что мое небытие по сравнению с отупением духа, ожидающим вас? Его превосходство состояло в том, что у него не было сердца. Удивляетесь, что человек без сердца, как он, бывало, подписывался, мог целых 18 лет страдать от пожиравшей его сердце тоски? Бодлер всего-навсего обнажил свое сердце. Рембо же вырвал у себя из груди и стал сам не спеша пожирать его. И вот мир начинает постепенно напоминать время апокалипсиса. Птицы падают с неба и умирают, не долетев до земли. Дикие звери несутся к морю и погружаются в его пучины, вянет трава, гибнет семя. Природа становится бесплодной и безобразной, как старый скряга, и небеса отражают пустоту земли. Поэт, охваченный злобой после скачки на дикой кобылице по озерам дымящегося асфальта, перерезает ей горло. Напрасно машет он своими неразвившимися крыльями. Рушится волшебная опера, и ветер своим ломает декорации. Кроме разъяренных древних, как мир ведьм, на пустоши никого. Вооруженные страшными загнутыми крючьями, они как гарпии набрасываются на него. Встреча с ними куда опаснее, чем та воображаемая схватка с его сатанинским величеством. Есть все условия для исполнения адского концерта, о котором он когда-то молил. Это все еще жизнь? Кто знает? Наконец он там. Вот все, что можно сказать. Каждый приходит к тому, к чему он тяготеет, да? Он стремится туда, он туда и приходит. И корабль идет ко дну. Пытаясь совладать со своим демоном, ангелом в ином обличье, Рембо жил такой жизнью, какую лишь злейший враг покарал бы его за дезертирство. То была одновременно и тень, и реальность его воображаемого мира, возникшего в глубинах его чистой и наивной души. Эта душевная девственность и лишила его умения приспосабливаться, что, как водится, повлекло за собой новый вид безумия. Жажду полного приспособления, полного подчинения. Так прежний максимализм пробился сквозь скорлупу негативизма. Раздвоение на ангельскую и демоническую ипостаси, которое он не в силах разрешить, становится постоянным. Единственный выход — раствориться во множестве. Не умея быть самим собой, он может стать бесконечным множеством индивидуальностей. Задолго до него Якоб Бёме выразил ту же мысль, сказав: «Тот, кто не умирает прежде, чем умрет, обречен на погибель в смертный час». Эта участь ждет и современного человека. Лишенный прочных корней, он не умирает, но распадается на части, как расколотая статуя, растворяется, уходит в небытие. В непомерном увлечении Рембо земной жизнью есть, однако, и другая сторона. Его стремление познать истину телом и душою есть жажда того земного рая, который Блейк называл Беула, та благодать, что испытывает человек, безоглядно принявший свой ад и тем самым обретший и свой рай. Беула в космологии английского поэта Уильяма Блейка означает «преддверие рая». Это и есть воскресение во плоти. Человек таким образом становится, наконец, ответственным за собственную судьбу. Рембо пытался заново обустроить человека на земле и только на нашей земле. Он отказывался принять бессмертие духа, порожденного мертвыми телами. Он отказывался признать и идеальное общество, это скопище бездушных тел, управление которыми осуществляется из политических или экономических центров. Поразительная энергия, которая била из него всю жизнь, была проявлением творческого начала. Отрицая отца и сына, он ведь не отрицает Святого Духа. Творчество — вот чему он поклоняется, что превозносит. Из этой страсти возникает необходимость разрушения, которое его часто попрекают. Но Рембо призывал не к бессмысленному, мстительному разрушению, а к расчистке земли для новой поросли. Его главная цель — дать волю духу, опять же, отказываясь назвать, определить или очертить истинного Бога, он создает своего рода вакуум, чтобы дать простор своему представлению о Боге. Рембо лишен пошлости или фамильярности священника, лично знакомого с Богом и ежедневно беседующего с ним. Рембо знал, что существует высшее общение, общение духа. Он знал, что это общение, диалог которого не повторишь в суе. Он совершается в полном молчании, благоговении и смирении. Рембо поэтому гораздо ближе к поклонению, чем к святотатству. Он с теми, кто в спасении ищет смысла. Рассудочная песнь ангелов. Разве не видна в этом попытка подтолкнуть к немедленному действию? Отсрочка — это песенка дьявола, под звуки которой человеку вводится дурманное снадобье, именуемое достижимость. «Как скучно! Что я здесь делаю?» — восклицает Рембо в одном из писем из Абиссинии. «Что я здесь делаю?» В этом крике сосредоточена вся тяга земной юдоли. Говоря о долгих годах изгнания, которые Рембо сам себе предсказал в сезоне, Эджел Рикорд замечает: «По его мнению, когда выберешься из скорлупы человеческого удела, главное найти опору, чтобы выжить в условиях абсолютной чистоты, почти божественной свободы от иллюзий». Джон Эджел Рикорд, 1892-1982, английский писатель, автор неоднократно издававшейся книги «Рембо. Юноша и поэт». Но человеку никогда не выбраться из этой скорлупы, даже в безумии. Рембо больше походил на вулкан, который, исчерпав свой запас огня, угасает навеки. И если ему и удалось выбраться из этой скорлупы, то лишь для того, чтобы уже в юности пресечь собственную песнь. Таким он остается и поныне, вечно юным, своего рода молодым королем солнца. Это нежелание взрослеть, как мы склонны его рассматривать, обладает каким-то трогательным величием. Взрослеть ради чего? Вообразим, что он сам себя спрашивает об этом. Ради зрелости, которая несет с собой порабощение и оскопление. Он развивался необычайно бурно, однако цвести? Цвести означало окончиться гнилью. Он решает умереть бутоном. Это высшее торжество юности. Он скорее даст жестоко умертвить свои грезы, но только не замарать их. Он сподобился увидеть жизнь во всем великолепии и полноте. Он не предаст этого образа, став одомашненным гражданином мира. Это заблудшая душа среди всех нас. Вот как он сам неоднократно называет себя. Одинокий, лишенный друзей и близких, он сколь возможно раздвигает границы юности. Он правит этой империей, как никогда еще ею не правили, но он опустошает свои владения, по крайней мере ту их часть, которой нам известна. Крылья, возносившие его ввысь, гниют вместе с телом в гробнице кокона, из которого он не желал выходить. Он умирает в им самим сотворенной утробе, нерушимой, однако ставшей для него преддверием ада. Такая противоестественность составляет его особый вклад в сагу об актах отречения. Есть в этой противоестественности какой-то чудовищный привкус, непременный в тех случаях, когда роль судьбы самочинно захватывается духом зла. Приостановка развития собственной жизни, нарциссизм, составляющий еще одну грань общей картины, ведет к тому, что возникает новый страх сильнее всех прежних, страх утратить свою индивидуальность. Эта угроза, вечно висевшая над ним, и обрекла его душу на то полное отчуждение от мира, которого он в свое время и не надеялся достичь. Грезы обволакивают его, запеленывают и душат. Он превращается в мумию, забальзамированную собственными вымыслами. Мне нравится видеть в нем Колумба юности, раздвинувшего пределы этой лишь отчасти исследованной области. Говорят, юность кончается, когда начинается зрелость. Бессмысленное суждение, ибо никогда еще на протяжении истории человеку не удавалось полностью насладиться юностью или познать неограниченные возможности зрелого возраста. Как постичь великолепие и полноту юности, если все силы уходят на борьбу с ошибками и лживыми догмами родителей и длинной вереницы предков? Должна ли юность тратить себя на то, чтобы разомкнуть тиски смерти? Разве главное земное предназначение молодости — бунтовать, разрушать, убивать? Разве для того дается молодость, чтобы приносить ее в жертву? А как же юные мечты? Всегда ли их нужно считать глупыми причудами возраста? Так и будем утверждать, что их населяют одни лишь химеры. Мечты — это побеги и почки воображения. У них тоже есть право на собственную жизнь. Попробуйте задушить или исказить юношеские мечты, и вы уничтожите их Творца. Там, где не было подлинной юности, невозможна и подлинная зрелость. Если общество превратилось в скопище изъянов и уродств, разве не повинны в том наши воспитатели и наставники? Сегодня, как и вчера, юноше, желающему жить своей жизнью, нет приюта. Ему негде насладиться своей молодостью. Остается лишь уползти в свой кокон и, закрыв все отверстия, похоронить себя заживо. Представление о нашей матери-земле как о яйце, что содержит в себе все необходимое, претерпело глубокие изменения. Космическое яйцо — содержит протухший желток. Таков современный взгляд на мать-землю. Психоаналитики установили, отрава исходит из родимой утробы. Да что толк? В свете этого глубокомысленного открытия нам разрешается, как я понимаю, перейти из одного тухлого яйца в другое. Коль скоро мы в это верим, значит, так оно и есть. Но независимо от того, верим мы в это или не верим, это же чистейший абсолютный ад. А Рембо говорят, что он презирал высшее удовольствие нашего мира. Но разве он не заслуживает именно за это нашего восхищения? К чему пополнять ряды смерти и распада? К чему взращивать новых чудовищ нигилизма и тщеты? Пусть общество само избавляется от своего разложившегося трупа. Пусть у нас будет новое небо и новая земля. В этом был смысл упорного мятежа Рембо. Подобно Колумбу, Рембо отправился на поиски нового пути к земле обетованной. Обетованная земля юности. В его собственной злосчастной юности духовной пищей для него была Библия и книги вроде Робинзона Круза, которые обычно дают детям. Одна из таких книг, он ее особенно любил, называлась «Селение в пустыне». Удивительное совпадение. Ребенком он уже оказывается в той пустыне, которая составит основное содержание его жизни. Думал ли он в те далекие времена, что всем чуждой и одинокой он окажется однажды на пустынном скалистом берегу и простится с цивилизацией? Если кто-либо и умел видеть как правым, так и левым глазом, то это был Рембо. Я говорю, естественно, о глазах души. Одним глазом он умел смотреть в вечность, другим — видеть время и тварей, как сказано в маленькой книге «Совершенной жизни». Но эти два глаза человеческой души не могут действовать одновременно, говорится там. Если душа смотрит правым глазом в вечность, тогда левый должен закрываться и не работать так, словно он слеп. Быть может, Рембо закрыл не тот глаз? Как иначе нам объяснить его амнезию? То второе «я», которое он надевал как доспехи, прежде чем вступить в битву со всем миром, давало ли оно ему неуязвимость? Даже одетый в броню, словно краб, он не годится для ада так же, как не годился для рая. Нет такого положения, нет такого царства, где он мог бы осесть. Зацепиться он еще может, но твердо поставить ногу никогда. Словно преследуемый фуриями, он вынужден постоянно метаться из одной крайности в другую. В определенном отношении он был совершенно не француз. Но наиболее не французом он был в своей вечной молодости. Неуклюжесть, неопытность юности, черты, столь презираемые французами, сгущены в нем необычайно. Он был у себя на родине неуместен, как викинг при дворе Людовика XIV. Создать новую природу и, соответственно, новое искусство. Вот, как мы уже говорили, две его главные честолюбивые мечты. Для Франции его времени подобные идеи были так же чужды и нелепы, как, например, поклонение каменным истуканам Полинезии. В письмах из Африки Рембо объяснял, до какой степени невозможно ему вернуться к жизни европейца. Он признавался, что самый язык Европы стал ему чужд. И по образу мысли, и по укладу жизни он был ближе к острову Пасхи, чем к Лондону, Парижу или Риму. Необузданность натуры, которую он выказывал с детства, развивалась с годами все сильнее. Она чаще проявлялась в его компромиссах и уступках, нежели в его бунте. Он всегда остается посторонним, ведет игру в одиночку, презирая те правила и условия, которые вынужден принимать. Он явно горит куда большим желанием поправить мир, чем его завоевать. Пока Зебу предавались мечтам, он мечтал тоже, можете в этом не сомневаться. Но нам эти его мечты неизвестны. Мы слышим лишь его жалобы и настойчивые просьбы, но не надежды и молитвы. Нам знакомы его презрение и обида, но не его нежность, не его страсть. Мы видим, что он поглощен множеством бытовых мелочей, из чего и заключаем, что он убил в себе мечтателя. Да, вполне вероятно, что он задушил свои грезы. Уж слишком они грандиозны. Вполне возможно также, что он разыгрывал здравомыслие с ловкостью сверхбезумца, не желая угаснуть у сияющих им же и открытых горизонтов. Что мы, собственно, знаем о его внутренней жизни в последние годы? Почти ничего. Он ушел в себя. Он выходил из забытья лишь для того, чтобы издать рык, вой, проклятие. Наступательности, присущей юности, он противопоставил старческую готовность отступать под напором обстоятельств. Для него между этими состояниями не было промежуточной стадии, кроме мнимой зрелости цивилизованного человека. Промежуточность есть сама по себе область ограничений, малодушных ограничений. Неудивительно, что святые рисовались ему людьми могучими, а отшельники — людьми искусства. У них хватало сил жить, отъединившись от мира, бросая вызов всему, кроме Бога. Они не юлят, не присмыкаются, как некоторые, готовые мириться с любой ложью, лишь бы не утратить свой драгоценный покой, свою безопасность. Эти же не боялись начать совершенно новую жизнь. Рембо, однако, вовсе не стремился жить вдали от мира. Он любил его, как никто другой. Куда бы он ни направлялся, воображение опережало его, открывая перед ним восхитительные просторы, которые, разумеется, всякий раз на поверку оказывались миражем. Его занимало только неизведанное. Для него земля была не бесплодным, безжизненным местом, предназначенным для кающихся страдальцев, чей дух уже отлетел, но планетой живой, пульсирующей, таинственной, на которой люди, пойми они это, могли бы жить как короли. Христианство превратило ее в отталкивающее зрелище, и ход прогресса — это гибельный ход. В таком случае кругом марш. Начнем сначала, оттуда, где остановился в своем великолепии Восток. Встань лицом к солнцу, приветствуй все живое, поклонись чуду. Он видел, что наука обернулась таким же обманом, как и религия, что национализм — это фарс, патриотизм — фальшивка, образование — вид проказы, а нравственные правила — руководство для каннибалов. Каждая острая стрела била точно в яблочко. В остроте зрения или в меткости никто не мог превзойти этого золотоволосого 17-летнего юношу с незабудково синими глазами. Долой стариков, здесь все прогнило. Он бьет в упор направо и налево, но не успел он их всех поразить, как они опять стоят у него перед носом. Что толку палить по глиняным голубям, думает он про себя. Нет, разрушение требует более смертоносного оружия. Но где его взять? В каком арсенале? Вот здесь-то, видимо, и вступил в игру дьявол. Можно себе представить, как тщательно он, обращаясь к поэту, подбирал слова. Продолжай в том же духе и кончишь в дурдоме. Ты что, полагаешь, что можно убить мертвецов? Предоставь это мне. Мертвецы — моя добыча. К тому же ты еще и не начал жить. С такими-то талантами весь мир твой, только попроси. Твое превосходство в том, что у тебя нет сердца. К чему же болтаться попусту среди этих смердящих ходячих трупов? На что Рембо, вероятно, ответил: «Верно». Еще, наверное, и гордился разумник, что не потратил ни единого лишнего слова. Но в отличие от Фауста, чьим примером он вдохновлялся, Рембо забыл спросить о цене. Или, может, ему так не терпелось, что он не стал выслушивать условия сделки. Возможно, даже и не заподозрил по наивности, что совершается сделка. Он ведь всегда был простодушен, даже сбившись с истинного пути. По простодушию своему он и поверил, что существует земля обетованная, где правит юность. Он в это верит, даже когда волосы у него начинают сидеть. И ферму в Роше он покидает навсегда вовсе не для того, чтобы умереть на больничной койке в Марселе, а чтобы вновь отплыть в дальние страны. Он всегда обращен лицом к солнцу. Солнце и плоть. И на заре поет золотой петух. В отдалении, будто вечно недостижимый мираж, сияющие города. А в небе народы земли все шествуют, шествуют. Повсюду волшебные оперы, его собственные, других людей. Одно творение сменяет другое, одна хвалебная песня заглушает другую, бесконечное множество поглощается другим множеством. Это не мечта наркомана. Это мечта ясновидца. Так страшно, как он, не обманывался, сколько я знаю, никто. Он осмелился просить больше других и получил неизмеримо меньше, чем заслуживал. Подточенные его обидой и отчаянием мечты рассыпались в прах. Но для нас они остаются такими же чистыми, яркими, как и в день, когда они родились. От всей той порчи, через которую он прошел, к ним не пристало ни единого струпа. Все белое, искрящееся, трепетное, полное сил, все прошло очистительный пламень. Вряд ли найдется другой поэт, способный, как Рембо, избрать себе жилищем лишь этот уязвимый уголок, что именуется сердцем. И пусть все разбито, в каждом осколке, будь то мысль, жест, поступок или жизнь, мы обнаруживаем гордого орденского принца. Да пребудет душа его в вечном покое. Кода. Кода — последняя завершающая часть музыкальной пьесы. Рембо родился в середине XIX века, 20 октября 1854 года. Считается, что он появился на свет в 6 часов утра. То был век смуты, материализма и прогресса, говорим мы теперь. Век чистилища во всех значениях этого слова, чему зловещее свидетельство творение тех писателей, которые процветали в то время. Одна за другой разражались бесчисленные войны и революции. Только Россия, как известно, вела в XVIII-XIX веках 33 войны, главным образом захватнических. Вскоре после рождения Рембо его отец отбыл на Крымскую войну. Туда же отправился и Толстой. Вслед за революцией 1848 года, краткой, но имевшей важные последствия, идет кровавая коммуна 1871 года. Считается, что юный Рембо в ней участвовал. В 1848 году мы, американцы, воюем с Мексикой, с которой мы теперь так дружим. Правда, мексиканцы в последнем не вполне уверены. Во время этой войны Торо выступает со своей знаменитой речью о гражданском неповиновении, которая в один прекрасный день войдет составной частью в прокламацию об освобождении рабов. Прокламация об освобождении рабов – декрет американского президента Авраама Линкольна, опубликованный 22 сентября 1862 года и вступивший в силу 1 января 1863 года. Через 12 лет начинается гражданская война, самая, наверное, кровавая из всех гражданских войн. И посмотрите только, чего же мы добились. С 1847 до самой смерти в 1881 году Амьель пишет «Интимный дневник», своего рода вахтенный журнал больного человека Европы, как совершенно напрасно называли в свое время Турцию. В нем дается глубокий анализ нравственного выбора, вставшего перед творческими людьми того времени. Уже одни названия книг, написанные видными писателями XIX века, говорят о многом. Приведу некоторые из них. «Болезнь ко смерти» – Кьеркегор. «Мечты и жизнь» – Жерар де Нерваль. Полное название – «Аврелия» или «Мечта и жизнь». «Цветы зла» – Бодлер. «Песни Мольдорора» – Лотреамон. «Мольдорор» – «Заревое зло», как трактовал смысл этого имени Великовский. «Рождение трагедии» – Ницше. Полное название – «Рождение трагедии из духа музыки». «Человек-зверь» – Золя, «Голод» – Кнут Гамсун, «Лавры срублены» – Дюжарден. Эдуард Дюжарден, 1861-1949, французский драматург. «Хлеб и воля» – Кропоткин. В 2000 году – Беллами. Эдуард Беллами, 1850-1898, американский писатель. В русском переводе его роман вышел в конце XIX века. «Алиса в стране чудес» – Льюис Кэрролл. «Змей в раю» – Захер Мазах. Леопольд фон Захер Мазах, 1836-1895, австрийский писатель. С патологическими мотивами в его романах связано происхождение термина «мазохизм». «Искусственный рай» – Бодлер, «Мертвые души» – Гоголь, «Записки из мертвого дома» – Достоевской, «Дикая утка» – Ибсен, «Ад» – Стриндберг, «Ад» – Гиссинг, «Наоборот» – Гюйсманс. Джордж Гиссинг, 1857-1903, английский писатель. Шарль-Мари Жорж Гюйсманс, 1848-1907, французский писатель. Когда Рембо попросил у приятеля Фауста Гёте, это произведение еще не было в ряду широко известных. Оно вышло лет за 30 до того. Вспомним дату рождения Рембо. 20 октября 1854 года, 6 часов утра по западному сатанинскому времени. Уже в следующем, 1855 году, появляются листья травы, вызвавшие всеобщее осуждение. В 1860-м выходит сочинение Бодлера о наркотических веществах. Имеется в виду трактат Шарля Бодлера о наркотиках «Искусственный рай». Также всеми осужденные и запрещенные. Между тем уже опубликованы «Моби Дик» 1851 и «Уолден Торо» 1854. В 1855 году кончает с собой Жерар де Нерваль, дотянув, как это ни удивительно, до 47 лет. В 1854 году Кьеркегор выводит последние слова истории, в которой обыгрывается сюжет принесенных в жертву. За 4 или 5 лет до того, как Рембо завершил сезон в аду, 1873, Лотрамон анонимно публикует свое знаменитое богохульское сочинение. Еще один плод незрелой юности, как мы любим выражаться, лишь бы не принимать всерьез эти душераздирающие завещания. Как же много писателей XIX века издают свои первые произведения без указания своего имени. Около 1888 года Ницше заявляет Брандесу, что может похвастаться уже тремя читателями – Брандесом, Теном и Стринбергом. Георг Брандес, 1842-1927, датский литературовед, историк литературы. На следующий год он окончательно сходит с ума. И в 1900 году умирает. Счастливчик. С 1893 по 1897 годы Стринберг переживает душевный кризис, который он мастерски со всеми медицинскими подробностями описывает в аде. Перекликается с Рембо название другой его работы «Ключи от рая». В 1888 выходит странная книжица Дюжардена, до недавнего времени пребывавшие в забвении. В тот же год публикуется «Утопия» Эдуарда Беллами. К этому времени достигает расцвета талант Марка Твена. В 1884 году напечатан «Гекльберри Финн», одновременно с «Наоборот» Гюйсманса. К осени 1891, в год смерти Рембо, Кнут Гамсун уже ведет дискуссии о праве темного и загадочного на существование в литературе. В тот же год появляется новая «Граб-стрит» Гиссинга. Любопытный это год для литературы XIX века, год смерти Рембо. Им завершается десятилетие, когда перед публикой предстали несколько писателей, оказавших большое влияние на литературу XX века. Вот название некоторых книг, появившихся в 1891 году. Книги эти необычны уже тем, что они совершенно между собою не схожи. Йоста Бьерлинг, полное название «Сага о Йосте Бьерлинге», роман шведской писательницы Сельмы Лагерлёв, 1858-1940. «Свет погас», «Маленький священник», «Портрет Дориана Грея», «Тетради Андре Вольтера», первые произведения Андре Жида, «Книга жалости и смерти», «Приключения Шерлока Холмса», «Там внизу», роман Шарля Мари Жоржа Гюйсманса, «Плоды просвещения», «Гибель Содома», «Тесс из рода Дербервиллей», «Сикстин», роман о жизни ума, роман Реми де Гурмона, 1858-1915. Столетие каких имен? Позвольте включить еще несколько из тех, кого я не упомянул. Шелли, Блейк, Стендаль, Гегель, Фехнер. Густав Теодор Фехнер, 1801-1887, немецкий физик, психолог, философ. Эмерсон, По, Шопенгауэр, Макс Штирнер. Макс Штирнер, настоящее имя Каспар Шмидт, 1806-1856, немецкий философ. Маларме, Чехов, Андреев, Верлен, Куперус. Луи Куперус, 1863-1923, голландский писатель. Метерлинк, госпожа Блаватская. Сэмюэл Батлер. Сэмюэл Батлер, 1835-1902, английский писатель. Кладель. Унамуна, Конрад, Бакунин, Шоу, Рильке, Стефан Георги. Стефан Георги, 1868-1933, немецкий писатель. Мэри Бейкер Эдди, основательница христианской науки. Верхарн, Готье, Леон Блуа, французский писатель. Бальзак, Йец. Какая мятежность, какая утрата иллюзий, какая тоска. Ничего, кроме душевного надлома, нервных расстройств, галлюцинаций и видений. Сотрясаются основы политики, нравственности, экономики и искусства. Воздух насыщен предвестиями и пророчествами наступающей катастрофы. И в 20-м столетии она таки наступает. Позади две мировые войны, а до конца века вполне возможно и третья. Коснулись мы дна. Еще нет. Нравственный кризис 19 века всего лишь расчистил путь духовному банкротству века 20-го. Сомневаться не приходится. Это действительно время убийц. Политика стала занятием гангстеров. Народы шествуют в небе. Но осанны они не возглашают. А те, кто внизу, на земле, шествуют к очередям за хлебом. Вот он, рассвет, что всполошен, как стая сизарей. Цитата из стихотворения Рембо «Пьяный корабль». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 1992 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Светлана Репина.